Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Христос рождается, славите! Рождество Христово идет по просторам нашей страны. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы на нашем библейском лектории отойдем от основной темы и будем говорить о Рождестве Христовом. Итак, первый отрывок, который мы сегодня рассмотрим, это вступление к родословию Иисуса Христа по Евангелию от Матфея. Напомню, что в Новом Завете есть два родословия Иисуса Христа. Это в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Родословие в Евангелии от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Матфея, 1 глава, 1 стих. Такими словами начинается весь свод книг Нового Завета. Почему вначале говорится «родословие», если у пророка Исаии сказано о Христе «род его»? «Кто изъяснит?» Пророк Исаия, 53 глава, 8 стих. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, «Не будем думать, что евангелист противоречит пророку, в том смысле, что евангелист начинает излагать то, что по слову пророка изложить невозможно, потому что у первого пророка говорится о рождении по божеству, а у второго евангелиста о воплощении, то есть по плоти. А начал он с плотской стороны для того, чтобы через человека мы начали говорить о Боге. Конец цитаты. По той же причине, братья и сестры, человеческое имя Иисус стоит прежде наименования Христос. Всякий раз, когда в начале обозначения персоны Спасителя стоит слово «Иисус» по-еврейски «Ягошуа», это означает, что акцент делается на его истинном человечестве, а всякий раз, когда стоит в начале слово «Христос», акцент делается на его истинном божестве. Например, в родословии Сына Божия по Евангелию от Луки слово «Христос» не упоминается. Евангелие от Луки, 3 глава, с 23 по 38 стих. Там акцент смещен в сторону общечеловеческого происхождения Иисуса из Назарета. И само то родословие восходит к Адаму, первому человеку. Истинное человечество Иисуса Христа освещает особенным образом нашу земную жизнь. Иногда мы слишком снисходительно относимся к этой временной жизни, но ведь именно она и определяет нашу вечную будущность, и только поэтому играет решающую роль в нашей с вами судьбе. Ценность этой земной жизни обусловлена еще и тем, что только в ней мы сподобляемся святого причастия. Само причастие Евхаристия будет осуществляться до второго пришествия Христова. Сказано, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Слова «доколе он придет» означают прекращение таинства Евхаристии с приходом в этот мир Христа, Спасителя. только тогда в вечности мы сможем оценить то, что мы имеем теперь на земле. Мы с трогательной грустью и восторгом будем вспоминать каждую божественную литургию, в которой принимали участие, живя здесь на земле. Те же самые ангелы не причащаются, хотя и прислуживают на каждой Евхаристии, литургии, и на небесах славословят Бога. Поистине мы не должны пренебрегать духовными ценностями этого земного бытия. Здесь наша духовная прародина. Как Ефрем Сирин пишет, здесь время покаяния, там время суда. Здесь время плакать, там время слышать приговор. Рождение свыше возможно только в этой земной временной жизни, и все, что здесь, сегодня и сейчас происходит, имеет вечное и неприходящее значение и назначение. Истинное человечество Христово помогает нам в этой земной и временной жизни приобщиться к Его истинному божеству вечности, то есть пережить обожение. Поэтому и сказано у блаженного Иеронима, а начал он с плотской стороны для того, чтобы через человека мы начали говорить о Боге. Это Евангелие от Матфея, писалось для евреев. Первоначально было написано, возможно, на арамейском языке. Все евреи происходили от Авраама, посему было важно подчеркнуть, что Иисус из дома Давидова. Евреи не признали бы такого Мессию, который не происходил бы от Давида и Авраама. Евреи знали и о том, что истинный Мессия Христос должен был родиться в том самом городе, где родился и царь Давид. Сын, по-еврейски бар, он для них только по плоскому происхождению, но есть и скрытый духовный смысл в этих словах «сын Давидов, сын Авраамов». Действительно, наиболее значимый сын Давида Соломон построил первый в мире храм, посвященный Богу. И Христос в теле своем создал храм Церкви Божией. И действительно, наиболее значимый сын Авраама Исаак был приносим Богу в жертву, но сам Бог остановил этот акт, а Сын Божий Иисус Христос точно был принесен в жертву, и тоже именно Своим Отцом, как и сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16. Впрочем, жертвоприношение Иисуса Христа – это дело лиц всей Троицы. О самом Сыне Божьем сказано, что Он есть приносящий жертву, сама жертва и принимающий жертву. И все это совершалось в Духе Святом по воле Бога Отца. С другой стороны, само слово «Христос» по-еврейски «хамешиах» означает, по истолкованию блаженного Феофилакта и царя, и первосвященника архиерея, великим царем у иудеев был царь Давид, а великим патриархом, первосвященником, пророком Авраам. Но царское достоинство Христа выше любого человеческого царского достоинства. Сказано, кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный Господь. Псалом 23, 8 стих. И еще. Ибо Господь есть Бог великий и царь великий над всеми богами. Псалом 94, 3 стих. Христос был истинным пророком и истинным первосвященником, ибо, как само божественное слово, Он возвещал будущее и вершил суд. Сказано, «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицем Его». Пророк Аввакум, 2 глава, 20 стих. Отвечая на вопрос, почему вначале говорится о родословии, надо отметить, что само греческое слово «генесиос», переведенное у нас как «родословие», более означает «происхождение» и «постепенное возникновение». Иначе говоря, Христос не в первый раз пришел в этот мир, Он и ранее многоразлично и многообразно проявлял здесь свое божественное присутствие именно как божественный логос. Сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Первое. Он Сын Божий и создал этот мир. Сказано, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Второе. Именно его словом, как мы уже отметили, создано божественное откровение книги Ветхого Завета. Сказано, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Третье. Он и есть обетованный еще в раю Спаситель мира, Мессия. Сказано было о нем, и вражду положу между тобой, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие 3, глава 15 стих. Из этого текста следует, что вражда будет положена между дьяволом и теми, которые последуют за дьяволом, и женою, церковью, сначала ветхозаветной, потом новозаветной церковью. И от семени жены, то есть без участия мужского семени, в этот мир придет тот, который сокрушит главу змия, идеологию дьявола, а змий будет жалить его в пету. Пета – это слабое место. Какое слабое место было у Иисуса Христа? Это человеческая плоть, которую истязали римскими бичами, распяли на кресте. Блаженный Феофилакт писал, имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит «спаситель», ибо он у евреев означает «спасение». В толковой православной Библии сказано о слове «генезис», родословие. Вообще оно обозначает сравнительно медленное рождение, более процесс рождения, чем сам акт, и в слове подразумевается зарождение, возрастание и окончательное появление на свет. Конец цитаты. Наиболее точно этот процесс явления в мир Христа Спасителя передает следующее пророчество из Пятикнижия Моисеева. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Книга чисел, 24 глава, 17 стих. Как мы видим, в пророчествах Библии есть и скрытый таинственный смысл, который не лежит на поверхности ветхозаветных и новозаветных повествованиях и открывается только вдумчивому читателю. Впрочем, преподобный Амвросий Оптинский учил: «Советую тебе почаще и подолгу читать Евангелие, читать так, чтобы только твои уши слышали, понимаешь, не понимаешь, читай. Благословенное слово евангельское сильно прогнать скуку и уныние и успокоить тебя, только читай побольше и подольше». Конец цитаты. После столь лестных слов о значимости Евангелия, самого звука, звучания новозаветного благовествования, вернемся к самому понятию этого слова «Евангелие», как благая и радостная весть. В чем заключается благость и радость этой вести Нового Завета? В чем она принципиально отличается от вести, ниспосланной в Ветхом Завете? Ветхий Завет – это учение о законе или о добрых делах. Новый Завет – это учение о благодати и прощении. Сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. О законе сказано в Новом Завете: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Послание к Римлянам, 3 глава, 20 стих. Иными словами, все мы являемся нарушителями закона, и главное, что он показывает нам, так это наше действительное греховное состояние. В послании апостола Иакова закон прямо называется зеркалом. Сказано: «Ибо кто слушает слово и исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Иаков 1:23. Закон обвиняет нас и делает грех более греховным, как и сказано у апостола Павла: «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Послание к Римлянам 7:13. Евангелие – это благая весть о том, что ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Послание к Римлянам 3 глава 21-22 стих. Иными словами, законом могли жить только те, которые целиком его исполняли. Таких людей практически не существовало. А по Евангелию, то есть по благодати, может жить каждый, уверовавший во Христа, как и сказано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Причем надо всегда помнить, что Сын Божий спас нас и не ради той религиозной жизни, которую мы ведем сейчас. Фактически наша жизнь в смысле дела осталась прежней. Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью, банию возрождения, обновления Святым Духом». Послание к Титу 3:5. Можно сказать, Он спас нас совершенно беспричинно, не ради наших возможных благодарений, исключительно по своей милости и благодати. Еврейское слово «хесед» означает именно беспричинную благодать или милость. А могли бы мы сами заслужить, заработать или восхитить спасение? Об апостолах сказано: они же чрезвычайно изумлялись после того, как Господь сказал, что трудно богатым войти в Царствие Небесное. И говорили между собой: кто может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Евангелие от Марка, 10 глава, 26-27 стих. Воззрев на них, то есть на апостолов, Господь говорит о спасении: человеком это невозможно. Неужели кто-то думает, что, посмотрев на него, Господь сможет сказать нечто иное? Все мы по своим делам заслужили вечную смерть, и в этом смысле нет среди нас лучших или худших, но во Христе мы получаем прощение и приобщаемся славы Небесного Царствия Божия, и все это даром по благодати, сказано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Послание к Римлянам, 3 глава, 24-25 стих. Итак, наши прежние грехи прощены нам. То, что было невозможно для нас самих, оказалось абсолютно возможным для Бога, как мы и прочитали. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Итак, мы не сами спасаем себя, а спасаемся Христом, Утешителем. Усвоение этой истины и означает постижение главного евангельского смысла благовествования. Но при этом мы, православные, считаем, что спасение есть дело всей жизни человека. Ниже я поясню, почему. В православном понимании спасение человека состоит как бы из трех ступеней. Это искупление, освящение, обожение. Этим этапам духовного роста соответствуют три различные добродетели – вера, надежда, любовь, а также три различных состояния человека по отношению к Богу – раб, наемник, сын. Рассмотрим эти три ступени подробно. Первая ступень – искупление. Искупление осуществляется кровью Агнца Божия, кровью Господа Иисуса Христа. В Библии говорится, что после грехопадения наших прародителей Господь сделал им кожаные одежды. Бытие 3.21. По толкованию святых отцов это означает, что тогда была принесена первая кровная жертва, пролита первая жертвенная кровь, которая прообразовала собою грядущее искупление человечества кровью Сына Божия. И люди, одетые в кожаные шкуры, принесенных в жертву животных, в знак постоянного напоминания прежде всего о грядущей жертве, таким образом осуществляли свое домостроительство спасения. Этапу искупления соответствует библейская добродетель вера. Сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Послание к Евреям 11.6. Так сказано в Писании, и этой ступени соответствует, в свою очередь, социальное положение, описанное в Библии раб. Раб не надеется на награду, приходящий к Богу грешник надеется только на милость. Можно сказать, что весь протестантский мир в своих умствованиях остановился только на этом уровне, хотя по-настоящему протестанты даже и на эту ступень не поднялись, а только еще более удалились от тайны искупления. Для них спасение – это амнистия, полученная от Бога, которая ничего не меняет в природе человека. Вторая ступень в деле нашего спасения – освящение. В Библии говорится, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4.3. Этой ступени соответствует другая библейская добродетель – надежда. Человек не просто верит, он надеется, он опирается на плоды своей веры, той веры, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11.1. Это прежде всего труд. Это образ жизни. Человек здесь наемный работник. Достигая в своей деятельной вере некоего совершенства, он уже может опираться на то, чего достиг своими молитвами, постом и добрыми делами. На этой ступени остановился католический мир. И то лишь в своих рассуждениях. Реально же католики не поднялись ни на первую, ни на вторую ступень. Для католиков спасение – это хорошая, надежная интульгенция, полученная из рук церкви за хорошее поведение. Третья ступень в деле спасения – обожение. понятия, известные только православному восточному христианскому богословию. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея 5:48. Мы можем рассуждать с вами, в чем заключается, например, совершенство Моисея. Он не воровал, не прелюбодействовал, был праведен, благочестив. Но когда нас призывают к совершенству Бога, в чем оно заключается? Мы не знаем, что и сказать в ответ, а Господь призывает нас быть такими. В Библии сказано: «Бог есть любовь». Любовь и является мистическим вхождением в жизнь Святой Троицы. Этой ступени спасения соответствует уже не социальное, а приближенное, семейное, родственное отношение человека к Богу, Сын. Итак, спасение – это восхождение в благодати по ступеням раб, наемник, сын, через добродетели, вера, надежды, любви. Ни один православный человек не может сказать о себе: «Я спасен». Спасение – это дело всей жизни. Итак, родословие Иисуса Христа. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший Заурию. Соломон родил Равоама, Равоам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Обычно, братья и сестры, когда читается родословие Библии, то читающий спешит побыстрее пробежать эти тексты глазами, даже не догадываясь о тех духовных тайнах, которые скрываются в этих родословиях. Иосия родил Иакима, Иаким родил Иханию, братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Ихания родил Салафииля, Салафииля родил Зарававеля, Зарававеля родил Авиуда, Авиуда родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуда родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. По самому родословию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа возникает три основных вопроса. Почему, кроме имени Пресвятой Девы Марии, в родословии даются имена только тех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту? Эти женщины – Фомарь. Это имя означает «пальма». Фомарь даже не была еврейкой, она была хананьянка. Это женщина Рахав. Имя означает «широкая». Она была тоже хананьянка. Это Руфь. Руфь означает «красивая», она была мавитянка. Версавия означает «дочь клятвы». Все эти женщины запятнали себя разными грехами. Почему родословная разделена на три части? Почему именно сказано «от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен»? Отвечая на первый вопрос, о присутствии в родословии Иисуса Христа некоторых грешных женщин, надо вспомнить, что, как известно, Иисус Христос пришел в этот мир спасать не праведников, а грешников. Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Что прямо следует из его собственного родословия. Комментаторы родословия обращают на это обстоятельство свое пристальное внимание. Это действительно очень важно нам понять. Фомарь совершила грех кровосмешения с тестем. Рахав, проститутка из Иерихона. Руфь, мавитянка, попытка кровосмешения. В книге Второзакония сказано, мавитянин и в десятом поколении не войдет в дом Божий. Кстати, она прабабка царя Давида. Версабия, прелюбодеяние при живом муже. Собственно говоря, женщина в Библии – это символ жизни. Адам дал имя своей жене Ева, по-еврейски Хава, от слова «хая», имея в виду, что женщина – это жизненный поток, без нее жизнь останавливается. И когда Матфей специально в родословиях помещает имена женщин, и евреек, и неевреек, которые допустили сексуальную нечистоту, он это делает специально, для того, чтобы показать, что этот поток был замутнен. Но какое отношение это имеет к нам? Огромное. Христос по человечеству выходит из этого потока, по божеству входит в него неслиянно. Это значит, что Господь не погнушается и моей, и твоей замутненности. Это значит, что Он не погнушается никакого грешника и готов прийти к нему. Святитель Иоанн Златоуст предлагает следующее истолкование того обстоятельства, что родословие разделено на три части. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Златоуст поясняет, евангелист разделил все родословие на три части, желая там показать, что иудеи с переменой правления не делались лучшими. Но и во времена аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам под управлением судей, священников и царей, не оказали никакого успеха в добродетели. Конец цитаты. В наше время многие слишком большое значение придают разным формам политического устроения общества. Однако мы видим, и это очевидно, с переменой правления люди лучше не становятся. Грешили иудеи и при патриархах. От Авраама до Давида общинно-родовой или националистический период управления. Грешили при царях, от Давида до Вавилона, монархический период управления. Грешили при власти разных религиозных олигархических партий, период политического плюрализма. И все равно Господу Иисусу Христу потребовалось прийти в этот мир, потому что никакие политические и националистические спекуляции не могут обезопасить человека от власти греха. В Писании сказано, перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Пророк Исаия, 2 глава, 22 стих. И еще, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Псалом 140. Пятый, третий, четвертый стих. Третий вопрос. Почему сказано у Матфея, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен? Златоуст поясняет. Мне кажется, что он, то есть евангелист Матфей, причисляет к родам время пленения, пленения греховного и самого Иисуса Христа, всюду совокупляя Его с нами. Иными словами, братья и сестры, Христос по божеству вошел в этот мир, а по человечеству вышел из него. Он соединился и всецело сроднился с нами и стал таким образом одним из нас, сотелесником. Апостол Павел писал, он, будучи образом Божиим, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих. Итак, из всего родословия Христова становится очевидно, что Сын Божий не гнушается нашей испорченности и оскверненности. Вспомним оскверненных женщин. Если Господь не погнушался их, это значит, что Он не погнушается и нас с вами. С другой стороны, то обстоятельство, что в начале Евангелия от Матфея даны имена оскверненных женщин, есть свидетельство, что и само все это Евангелие написано для тех, кто считает себя грешным и оскверненным. Следовательно, если вы считаете себя праведным, то и не читайте его, и не слушайте истолкование его. Праведным и Христос не нужен. Сказано, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Послание к Галатам, 5 глава, 4 стих. Как учит Святая Церковь о Сыне Божьем, Он сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса. Сделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. Здесь рассмотрим духовный смысл перевод всех имен родословия Христова в их очередности по 14 родов. Кстати, число 14 – это гематрия имени царя Давида. Таким образом, Матфей подчеркивал для евреев, которые знали, что такое гематрия, что Иисус Христос есть истинный потомок Давида, то есть истинный Мессия из дома Давида. Как известно, библейские имена давались под воздействием пророческого духа и, как правило, являлись характеристикой для целого поколения. Авраам – отец множества, Исаак – смех, Яков – в одном случае Яков – это Израиль, обманщик или воин Божий. То есть Яков как обманщик переводится, Израиль как воин Бога. Иуда – хвалимый, Фарес – брешь, отверстие, Есром – цветущий, Арам – высокий, Аминадав означает щедрый, Насон – чародей, Соломон – темный, Ваос – остроумный, Авид – поклоняющийся, Иисей – богатство, Давид – брат отца или возлюбленный. Таким образом, общая духовная характеристика периода от Авраама до Давида получается следующая. Авраам – благословение через одного дается многим. Исаак – это благословение оборачивается радостью, но и недоумением для потомков. Иаков – возложенные на потомков надежды оказались обманчивыми, но со временем Израиль положение изменилось в лучшую сторону. Иуда – прославление Бога продолжалось, Фарес – но брешь от содеянных грехов уже образовалась. Исром – цветение духовности продолжалось. Арам – высоты духовные манили. Аминадав – и щедрая милость изливалась. Наасон – духовность не могла остановить чародейство и волхование. Двоеверие, магизм и единобожие сосуществовали. Салмон – от подобного сосуществования и раздвоенности тьма спускалась в этот мир, в Аос, но разум подсказывал другое направление, а вид поклонения Богу сохранялось, и сей, и оно приносило богатство духовной жизни. Давид, как плод богатства духовной жизни, любовь возрастала. Следующие 14 родов и расшифровка имен. От Давида до Вавилона, поэтому опять начинается с имени Давида. В том случае окончилось именем Давидом. Давид, брат отца, возлюбленный. Соломон. Это не Салмон, а это другое уже имя. Соломон. Процветание, благоденствие, мир. Раваам. Увеличивающий народ. Авия. Мой отец, Бог. Аса. Врач. Иосаф. Господь судит. Иорам. Господь возвышает. Озия. Сила моя, Господь. Иовам. Господь совершенный. Ахаз. Он схватил. Езекия. Господь укрепит. Манасия. Дающий забыть. Амон. Мастер. Иосия. Господь поддерживает. Духовная характеристика поколению от Давида до Вавилона получается следующая. Давид. Братолюбие процветало. Соломон. От всего мир и благоденствие воцарялись повсюду. Раваам. Народ возрастал и креп, как духовно, так и физически. Авия. Осознание сыновства Богу процветало. Аса. И это врачевало сердца народа. Иосафат. Надо было не забывать о судах Божьих. Иорам. Надо было помнить о том, что подлинное величие, возвышение только от Бога. Озия. Искать подлинную силу можно было только в Боге. Иоафам. Совершенство надо было обретать только в Боге, не надеясь на свои собственные силы. Ахаз. Враг мой. Мог завладеть душою каждого. Иезекия. Укрепить мог только Бог. Манассия. Он Бог. Предавал забвению грехи кающихся. Амон. Чудесным образом Творец проявлял свою заботу. Иосия. Таким образом Бог поддерживал жизнь целых поколений. Последние 14 имен от Вавилона до Христа. Иехания. Утвержденный Господом. Салафииль. Я прославил Бога. Зарававель. Родившийся в Вавилоне. Авиуд означает «Мой отец – это он», то есть Господь. Еляким – Господь утвердит. Садок – он, Господь, показал себя праведным. Ахим – брат. Елязер – Бог помогает. Матфан – дар. Иаков – обманщик. Иосиф – он прибавит. Иисус – Господь – Спаситель. Духовная характеристика поколений от Вавилона до Христа была таковая. Иехания. Надеяться на стойкость и утверждение можно было только в Боге. Салафиил. Поэтому необходимо было умножать моления. Зарававель. Ведь дух Вавилона продолжал жить в народе. Авиуд. Но надо было помнить о духе Бога. Еляким, ведь только он, Господь, мог утвердить в истине. Азор, к сожалению, я не нашел смысла этого имени. Садок, он, Господь, утверждал и в праведности. Ахим, верующий, становился братом для другого верующего. Елязар, помощь от Бога приближалась. Матван, обещанный от Бога дар спасения, приближался. Иаков, вера истинная могла поменять судьбу и имя каждому. Иосиф, Бог сам мог восполнить все. Иисус, спасение от Бога пришло. Подобная мозаика смысла разных имен подвела нас к самому пришествию, Рождеству Христа Спасителя, раскрыв духовный смысл ожиданий, переживаний рода человеческого в преддверии явления своего спасения. имя как символ для библейской экзегетики – обычное явление. Для примера можно привести следующие слова апостола Павла. «В этом иносказание – это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму». Послание Галатам, 4 глава, 24-25 стих. Подобная система аллегорического истолкования в христианстве была более присуща Александрийской богословской школе. Многие святые отцы придерживались подобной системы истолкования, особенно отцы Синаиты. Напрасно некоторые думают, что родословие Иисуса Христа есть сухой и бессмысленный перечень имен. Во-первых, мы уже убедились, что имена четырех грешных женщин даны в родословие, чтобы дать надежду и другим грешникам на спасение. Кроме того, знаменательным является то обстоятельство, что имена трех царей, следовавших за Иеровоамом, пропущены. Эти цари царствовали с 884 по 810 год до Рождества Христова. Их имена Ахозия, Иас и Амасия. Эти цари, в отличие от праведных, от приведенных выше грешных женщин и благочестивых мужчин, были не раскаянными грешниками и не удостоились, чтобы их имена были упомянуты в родословии Христовом. Поистине, единственно непростительный грех, как учат святые отцы, это не раскаянный грех. Так что родословие Христово имеет более религиозное и менее историческое значение. И мы читаем далее. «Рождество Иисуса Христа было так, по обручению Его матери Марии и с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». Здесь, прежде всего, обращает на себя внимание некая двойственность повествования. Сначала, в начале главы говорится о родословии Иисуса Христа, Матфея 1.1. То здесь 1.18 говорится уже о событии, происходящем во времени. То есть не происхождение постепенное, а то, что совершилось однажды и совершилось чудесным образом, когда Христос родился в Вифлееме. Далее мы читаем. Иосиф же, муж и я, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Это связано с тем, что по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Это стало очевидно для Иосифа. И Иосиф, будучи праведным, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Матфея 1.19. Сразу возникает вопрос, какой праведностью было наполнено сердце Иосифа, если он хотел отпустить Деву Марию. Если это праведность ветхозаветная, то в книге Второзакония, 22 глава, 23-24 стих сказано, «Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти». В той ситуации, в которой оказался Иосиф, праведно было поступить именно так, ведь он же не знал, что зачатие произошло от Духа Святаго. Значит, когда Матфей пишет, будучи праведен и не желая огласить, он, Матфей, имеет в виду уже не праведность ветхозаветную, но праведность Нового Завета, которая прямо научает нас носить обиды и прощать оскорбления. В этом и чудо. Христос еще не родился, но свет евангельской праведности уже касается сердца Иосифа, и он проявляется в его намерении не выдавать Марию на смерть, но тайно отпустить ее. У некоторых возникает вопрос, а почему Мария не рассказала Иосифу об этом? Это звучало бы очень недостоверно, ведь чудо всегда оставляет место для сомнения. И Мария, как говорят святые отцы, она ждала, когда Бог сам даст знак благочестивому старцу Иосифу. И вот он хочет отпустить Марию, и далее мы читаем Матфея 1:20. «Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго». По истолкованию Златоуста, сама Мария, она именно специально ничего не говорила, она надеялась на откровение от Бога. Явление ангела Иосифа перечеркнуло все его возможные сомнения, и с этого момента он, Иосиф, обручник Девы Марии, становится ее защитником и покровителем. И далее мы читаем благовестие ангела Иосифу: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Словами «наречешь ему имя» ангел побуждает Иосифа усыновить Бога-младенца Иисуса, таким образом сообщив ему все права своего царственного родословия. Обычно на Востоке имена новорожденным давали их собственной матери. Тому в Ветхом Завете масса примеров. Наречение имени отцом в те времена на Востоке и на Западе означало юридически полное усыновление или признание отцовства. Так, например, патриарх Иаков усыновил детей Иосифа, своего сына, введя их таким образом в 12 колен Израилевых. Об этом говорится в Бытие, 48 глава, 5-6 стих. Слова «Он спас людей своих от грехов их» не надо понимать, как относящиеся только к представителям еврейского народа. Блаженный Феофилакт пишет: «Народом же израильским называет уверовавших как из среды евреев, так и из среды язычников, ибо Израиль в переводе значит также «зрящий Бога». Первый Израиль, Иаков, узревший Бога в борьбе с ним, поэтому все зрящие Бога – суть израильтяне, хотя бы они происходили от язычников. Почему важно было Христу иметь родословную через усыновление от Иосифа? Потому что родословная Девы Марии, она обрывалась на царе Давиде и не являлась полностью царственной родословной, потому что у Давида было несколько сыновей. Если родословная Иосифа царственная, потому что идет по Давиду и Соломону, и по другим царям, то у Девы Марии это родословие царственное останавливается на Давиде, на его сыне Натане или Нафане. Поэтому очень важно было вот это свидетельство ангела, что именно он должен наречь ему имя. То есть все имело очень глубокий смысл. А вот эти слова «ибо он спасет людей своих от грехов их» надо понимать в широком смысле. Действительно, все узревшие очами веры Господа являются его чадами. И далее мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, 22-23 стих. Иудеи ставят под сомнение, что слово «алма» означает «дева». Но в таком случае какой смысл знамения? Ведь чудо и заключается в том, что родила дева. Если бы родила женщина, какое бы это было знамение или чудо? Женщины, они только этим и занимаются, что рождают детей, как известно. И, кстати, в Священном Писании слово «алма» оно означает девицу. Например, в случае, когда сестра Моисея, которой было лет 10, бежала за корзинкой, она называется Алма. В случае с Рахилью, о которой сказано «дева, не познавшая мужа», она называется «алма». А само слово «алма» однокоренное с еврейским словом «элем» – «юноша», «отрок», «мальчик». И словом «алумим» – «юность». Слово «алумим» встречается у Исаии 54:4, Псалом 89:46. Таким образом, слово «алма» можно перевести как «юница» или как «дева», которая еще не познала своего мужа. Именно таким контекстом является контекст Священного Писания, где это слово, оно встречается. Евреи говорят, что если бы речь шла о деве, то должно было быть слово «бутула», «бутулот». Кстати, слово «бутулот», которое иудеи противопоставляют слову «алма», не всегда означает обязательно девушку. Тому подтверждение Иаиль, 1 глава, 18 стих, и Второзаконие 22:19. Так что современные иудеи, которые отвергают термин «алма» или как-то пытаются его пересмотреть, они путают современный еврейский язык с ивритом библейских времен. Впрочем, в новейших еврейских переводах уже переводят как «юница», понимая, что трудно избегать корневую основу этого слова. Ведь даже такие известные комментаторы, как Раши, в истолковании на «Песнь песней 1.2» истолковывают слово «аламот» как «девицы», «девственницы». А это непререкаемые как бы авторитеты для еврейского народа. И далее мы читаем в Евангелии от Матфея: «Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Евангелие от Матфея, 1 глава, 24-25 стих. Слова «и не знал ее, как, наконец, она родила» некоторые понимают как намек на то, что после Рождества Иосиф жил с Марией. Но подобное протестантское истолкование противоречит Слову Божию, и в частности пророчеству Иезекииля о преснодевстве, вечном девстве Девы Марии. Сказано: «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Иезекия 44:2. Святитель Иоанн Златоуст пишет о новом статусе праведного Иосифа, обручника Девы Марии. «Даже если ты не содействуешь рождению, и дева оставлялась неприкосновенной, то тем не менее то, что принадлежало отцу, я предоставляю тебе, не оскверняя достоинство девства, хотя он не твой сын, будь ему вместо отца, и так, начиная с наречения имени, связываю тебя с рожденным». Как бы от лица Бога свидетельствует Златоуст. И последнее, имя Иисус означает «Бог, Господь милосердный, Яхве, спасет». Позже именно об этом имени Иисус будет написано в Новом Завете. «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшимися главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нету другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы нам спастися». Книга Деяний, 4 глава, 11-12 стих. «Христос рождается, славите».